Наталья Калинина. Яблоневый сад для Белоснежки. Глава первая. Когда-нибудь и на нашей улице опрокинется грузовик с шоколадными пряниками. Назойливо крутилась в голове фраза сомнительной оптимистичности, горячо любимая моей подругой Веркой, когда я сходила с трапа самолета на чужестранную бетонку. Испания встретила солнцем, сиявшим с безупречно синего неба с такой жизнерадостной простотой, что заподозрить его в каком-либо подвохе было бы сущим кощунством. Тогда как в России оно не подарило мне даже скудной прощальной улыбки. Справиться с волнением оказалось сложно. Оно, ненадолго обезоруженное приветливым солнцем, вновь вернулась к боевой готовности, когда я в длинной очереди туристов ожидала паспортного контроля. И вместо того, чтобы спокойно стоять на месте, я вертела головой по сторонам, то и дело одергивая куртку и подтягивая джинсы, чем вызвало любопытство таможенника, отчасти переходящее в подозрение. Он долго изучал мой паспорт, бросая на меня строгие взгляды, и, наконец, что-то спросил. Что? Непонятно. Мой испанский, который я самостоятельно изучала дома, хоть и сдвинулся с нулевого уровня, но до свободного разговорного еще не дорос. Таможенник повторил вопрос по слогам, но я смущенно развела руками. Простите, не понимаю.
«Куда вы?»
С жутким акцентом спросил он. Подозреваю, ему пришлось выучить эту фразу не только на русском языке. «А, к мужу! А, ми маридо! Да, то есть си!» Ответила я и для пущей убедительности потрясла перед окошком рукой с обручальным колечком. Таможенник ничего не ответил и, наконец-то, поставил в мой паспорт штамп. «А с испанским у тебя, Дарья, большие проблемы!» Ехидно отозвался внутренний голос. «Как же ты будешь с мужем общаться?» «Как-нибудь, как раньше!» Отмахнулась я от собственных сомнений, выходя в просторный зал барселонского аэропорта Прат. «Какие тут могут быть сомнения, когда со слов все той же Верки на моей улице рассыпалось шоколадно-пряничное содержимое кузова не одного грузовика, а каравана фур. Выйти замуж за обеспеченного европейца, который пылинки с тебя сдувает, это, по мнению моих подруг и коллег, лотерейный билет с гран-при. Толкая перед собой тележку с чемоданом и сумкой, я вышла в зал ожидания и завертела головой, отыскивая в толпе встречающих Антонио. «Ола, гуапа!» – раздалось справа. Примечание. «Привет, красивая!» И мой муж без старомодной робости заключил меня в объятия. Мой муж. Все еще непривычно, что этот мужчина, с которым я познакомилась не так давно и с которым мы до свадьбы виделись слишком мало, мой муж. Муж мой. Я мысленно, как леденец во рту, катала эти два слова, меняя их местами и снова выстраивая в нужной последовательности, все еще удивляясь их необычному вкусу, привыкая к нему и не отваживаясь решить, нравится ли он мне или нет. «Ола!» – отозвалась я и стеснительно сомкнула руки за его спиной. От Антонио пахло одеколоном, запах которого очень подходил ему. Непрозрачно свежий, как легкомысленная юность, а выдержанный, словно коллекционное вино, с классической можжевеловой ноты и терпкостью мускатного ореха. Такой же зрелой и классической была его красота. Мы с ним представляли собой довольно колоритную пару, выигрывающую на контрастах. Антонио старше меня почти вдвое, а моему облику излишнюю инфантильность придавали белесые, сильно вьющиеся волосы, которые Верка называла одуванчиковым пухом, веснушки на носу и худые, как у подростка, коленки. «Как ты?» – спросил Антонио меня на испанском. Надо отдать ему должное. Он старался подбирать для меня наиболее простые фразы и произносил их чуть ли не по слогам. «Хорошо. Идем?» «Да». Семеня следом за Антонио, мужем называть его еще было слишком непривычно. К машине я чувствовала себя маленькой девочкой, которую отец повел на воскресную прогулку в парк. И хоть это был мой второй приезд в Испанию, я вертела головой по сторонам, будто все видела впервые. Умиляли и удивляли пальмы, казавшиеся мне особо экзотичными в это время года, в конце октября. Когда-нибудь они станут для меня обыденными, а в восхищение, переходящее в ностальгию, будут приводить российские березки. Но сейчас, задирая голову, чтобы лучше рассмотреть высокие разлапистые верхушки, которые лениво трепал южный ветер, я улыбалась во весь рот. И Антонио, оглянувшись, чтобы проверить, не отстала ли я, весело бросил мне: «Гуаппа!» Красивая, открытые, дружелюбные испанцы не скупятся на комплименты. Это я поняла еще в свой первый приезд. Переглядываясь и дурашливо улыбаясь друг другу, мы погрузили в багажник синего БМВ мои вещи и отправились в путь. Мы неслись по скоростной автомагистрали куда-то на север от Барселоны, под аккомпанемент льющихся из магнитолы испанских песен, время от времени прерываемых журчащим каталонским наречием радиоведущего. Мы не разговаривали, лишь иногда молча переглядывались, и я, от напряжения сжимая ладонями собственные колени, затянутые в грубую джинсовую ткань, стеснительно улыбалась Антонио. Все слова, фразы, которые я учила на испанском языке и репетировала перед отъездом, забылись. И из 8 уроков, повторенных в самолете, мне запомнилась только дурацкая фраза: «Это кот. Кот находится под столом», не имеющая к встрече с Антонио, моим мужем, никакого отношения. Вот если бы в машине чудесным образом оказался стол, а под ним кот, тогда, наверное, я смогла бы порадовать мужа, а еще больше себя, познаниями в языке. «Как ты?» – спросил по-русски Антонио, встревоженный моей видимой нервозностью. «Хорошо», – кивнула я и призналась. «Ничего не помню из испанского языка». Муж, не отрывая взгляда от дороги, чуть склонил голову влево, прислушиваясь ко мне. Он, похоже, не понял мою фразу. Его русский, хоть и был лучше моего испанского, но тоже лишь тщетно тянулся на цыпочках до свободного разговорного уровня. «Беда, беда», — повторила я про себя и, вздохнув, отвернулась к окну. Как всегда. В первые мгновения встречи мы с Антонио переставали понимать друг друга. И излишнее стеснение лишь усугубляло наше языковое фиаско. Но через некоторое время мы находили общий язык в буквальном смысле слова. Пейзажи за окном не были такими однообразно березовыми, как если бы мы ехали русской дорогой. Густые, невероятно изумрудные в конце октября леса, кое-где осенняя желтизна все же коснулась листвы, дав легкий намек на календарную осень. Но эта желтизна не отливала золотом, как в России, а была скучно-коричневого оттенка. Сменялись такими же зелеными полями, которые обрывались аккуратными торгово-промышленными зонами, маленькими, словно карманными, фабриками и соседствующими с ними огромными павильонами коммерческих центров. И не успевала я как следует рассмотреть вывески на них, как мой взгляд уже упирался в неожиданно выросшую гору. Равнины здесь проигрывали в счете горам и даже не пытались взять реванш. Горы, 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 куда ни посмотри. Горы, закутанные в зеленые меха лесов. Горы, чьи острые верхушки горделиво, как коронами, украшены старыми, что дух захватывало от их древности, каменными развалинами, бывшими когда-то замками или церквями, Жилые горы, как я их про себя окрестила, с пуэблами, испанскими деревнями. Такие горы, словно новогодние елки, были усыпаны до самых макушек беспорядочной россыпью красно-белых домиков. Горы оставались позади, и я видела уже другие поселки, занимающие не акробатические висящие позиции вдоль склонов, а выстроенные на привилегированных равнинах.